4. Пока Рози ходила по магазинам, Норман Дэниелс валялся в одних трусах на кровати у себя в номере в отеле «Уайтстоун», курил и смотрел в потолок. Он начал курить еще в школе. Точно так же, как многие другие мальчишки, он потихоньку таскал сигареты из отцовских пачек пэл-мэлла. Отец бил его смертным боем, если ловил на месте преступления, но Норман готов был принять любое наказание ради того, чтобы потом показать всем свою крутизну. А это было действительно круто, когда все видят, как ты стоишь на углу Стейт-стрит и шоссе 49, прислонившись спиной к телефонной будке рядом с аптекой и почтой, стоишь, подняв воротник куртки, и небрежно покуриваешь сигарету. И тебе все до лампочки, потому что ты самый крутой. Да, детка, я крут и не слаб. И когда кто-то из твоих друзей проезжает мимо на своем старом раздолбанном драндулете, ему вовсе незачем знать, что ты стащил сигарету из пачки на отцовском столе, и что в тот единственный раз, когда ты набрался храбрости и попытался купить свои собственные сигареты, старик Грегори только фыркнул и послал тебя куда подальше с предложением вернуться попозже, когда у тебя прорежутся усы. Если ты куришь в 15 лет, это считалось большой крутизной. Очень большой крутизной. Для Нормана это было как возмещение за все те вещи, которых он не имел и не мог иметь. Например, машину, даже старый раздолбанный драндулет вроде тех, на которых гордо рассекали его приятели, груда проржавелого железа с белой искусственной сталью вокруг фар и подвязанными проволокой бамперами. И уже к 16 годам он превратился в заядлого курильщика, высаживал по две пачки в день и натужно кашлял по утрам. Через 3 года после их с Розой свадьбы вся семья Розы, отец, мать и 16-летний брат, погибла в автокатастрофе на том же самом шоссе 49. Они ездили купаться на карьер Фило, и по дороге домой на них налетел грузовик, доверху нагруженный гравием. Их расплющило, как мух, мухобойкой. Оторванную голову старика Макклендона нашли в кювете в 30 ярдах от места аварии. Ее рот был открыт, один глаз залеплен большой такой плюхой навоза. К тому времени Дэниелс уже работал в полиции, а полицейским известны такие подробности. Гибель родственников жены нисколько его не расстроила. Наоборот, Дэниелс был даже рад, что все так повернулось. По его личному мнению, старый пердун Макклендон получил по заслугам. Слишком он был любопытным. Вечно совал свой нос куда не надо и расспрашивал свою доченьку о вещах, которые никаким боком его не касались. Тем более, что Роза уже не была дочкой Макклендона. В глазах закона, по крайней мере. В глазах закона она стала женой Нормана Дэниелса. Он глубоко затянулся, выпустил 3 кольца дыма и стал наблюдать, как они медленно поднимаются к потолку. С улицы доносился шум и гудки автомобилей. Да сколько ж можно гудеть? Норман пробыл здесь только полдня, но уже ненавидел этот город. Слишком большой, слишком запутанный. Слишком много здесь мест, где можно спрятаться и затеряться. Но на этот счет Норман не беспокоился. Теперь все встало на свои места. Он был на верном пути. И уже очень скоро блудной доченьке Крейга Макклендона сильно не поздоровится. И тогда эта паршивка узнает, почем фунт лиха. Ее так шандарахнет, что она уже не оправится. На похоронах семейства Макклендон на эти тройные похороны собрался почти весь Обревиль. Дэниелса пробил страшный кашель. Он кашлял и никак не мог остановиться. На него стали поглядывать, и именно эти взгляды бесили его больше всего. Красный, как рак, смущенный и разъяренный, но по-прежнему не способный справиться с кашлем, Он оттолкнул от себя заплаканную молодую жену и пулей вылетел из церкви, зажимая рот ладонью. Он остановился за оградой церкви и попытался откашляться. Его буквально согнуло пополам, так что ему пришлось упереться руками себе в колени, чтобы не отключиться. Глаза слезились, горло саднило. Из церкви вышли какие-то люди и сразу схватились за сигареты. Трое мужчин и две женщины, которые не могли потерпеть без своей порции никотина даже какие-то жалкие полчаса панихиды. И, глядя на них, он решил, что бросает курить. Вот так вот просто. Решил и все. Он знал, что этот кошмарный приступ кашля мог быть вызван его всегдашней летней аллергией, но это уже не имело значения. Курение — вредная долбанная привычка. Может быть, самое долбанное и вредное изо всех долбанных вредных привычек на свете. И Норману меньше всего хотелось, чтобы, когда он откинет копыта, окружной коронер, заполняющий свидетельство о его смерти, записал бы в графе «Причина смерти» пел-мел. В тот день, когда Норман пришел домой и увидел, что Розы нет, вернее, если быть точным, в тот вечер, уже после того, как он обнаружил пропажу кредитной карточки и окончательно осознал, что случилось, он сходил в лавку 24 у подножия холма, ближайший к дому круглосуточный магазин, и купил себе пачку сигарет. Первую пачку за последние 11 лет. Красный пел-мел. Он вернулся к своей старой марке, как убийца, которого тянет вернуться на место преступления. На боку кроваво-красной пачки был написан все тот же девиз «In hoc signo vinces». «Под этим знаком ты победишь». Вроде бы так это переводится, если верить словам папаши, который, если когда-то кого-то и побеждал, то только свою дорогую супругу, матушку Нормана, в их шумных ссорах на кухне с битьем посуды. И на этом его победы заканчивались. Во всяком случае, Норман не видел, чтобы его отец чего-то добился в жизни. После первой затяжки у него закружилась голова, но он все равно докурил сигарету до самого фильтра, и потом ему было ужасно плохо. Он был уверен, что его либо вырвет, либо он хлопнется в обморок, либо свалится с сердечным приступом. А может, все вместе? И то, и другое, и третье. Но теперь все вернулось на круги своя. Те же две пачки в день и тот же утренний кашель, когда твои легкие разве что не выворачиваются наизнанку. Как будто он и не бросал курить. Но это было нормально. Сейчас Норман переживал трудные времена. Он пребывал в стрессовом состоянии, как это определяют придурки-психоаналитики. А когда человек пребывает в стрессовом состоянии, он ищет себе хоть какое-то утешение и поэтому вспоминает о старых привычках. Говорят, что привычки, и особенно вредные привычки, типа курить или пить, это как костыли, подпорки для слабых. Ну так и что с того? Норман слабым себя не считал, но если ты, скажем, хромаешь, то глупо было бы не воспользоваться костылями, правильно? А вот когда он разберется с Розой, если ей захотелось развода, то он ей обеспечит неофициальный развод, но на своих условиях, скажем так. Он выбросит все костыли за ненадобностью. И тогда уже навсегда. Норман повернул голову и посмотрел в окно. До темноты еще далеко, но уже смеркается. Похоже, пора потихонечку собираться. У него на сегодняшний вечер намечена одна встреча, а Норман терпеть не мог опаздывать. Он затушил сигарету в переполненной пепельнице на тумбочке с телефоном, поднялся с кровати и начал одеваться. Времени было навалом, так что Норман мог не торопиться. И это было замечательно. В последнее время он вкалывал на работе, как ломовая лошадь. У него набралось много неиспользованных отгулов и выходных. И когда он попросил у начальства отпуск, капитан Хардвей не стал возникать. Норман решил, что тому было две причины. Во-первых, газетчики и телерепортеры так расписали его достижения во всех средствах массовой информации, что он стал чуть ли не национальным героем на этот месяц. А во-вторых, капитан Хардауэй недолюбливал Нормана, дважды пытался привлечь его к уголовной ответственности за злоупотребление служебным положением и применение грубой силы по отношению к задержанным, и был только рад сплавить его с глаз долой хотя бы на время. «Сегодня вечером, сучка», — пробормотал Норман, обращаясь к своему отражению в мутном зеркале в гостиничном лифте. «Если мне повезет, то уже сегодня. А я чувствую, что мне повезет». У подъезда отеля стояла целая очередь такси, но Дэниелс не стал брать машину. Таксисты запоминают, куда они ездят, и иногда даже запоминают лица пассажиров. Нет, он поедет на автобусе. Норман направился к остановке на углу. По пути он попробовал разобраться в своих ощущениях. Он действительно чувствовал, что сегодня ему повезет. Он себя не обманывал. Он был на верном пути. Он знал это точно, потому что он снова проник к ней в сознание и настроился на ее волну. К остановке подъехал автобус. Автобус зеленой линии, как раз тот, который был нужен Норману. Он вошел через переднюю дверь, заплатил за проезд и уселся сзади. Сегодня ночью ему, слава богу, не нужно перевоплощаться в розу. От нечего делать Норман смотрел в окно. За окном проплывали освещенные улицы города. Вывески баров и ресторанов. Продукты, пиво, пицца на вынос, стриптиз-бар, девочки на любой вкус. «Тебе здесь не место, Роза», — подумал он, когда автобус проехал мимо ресторана под названием «Просто и вкусно». В окне горела кроваво-красная неоновая вывеска «Настоящий бифштекс по-канзасски». «Тебе здесь не место, но ты не волнуйся, я уже здесь. Я пришел за тобой, я тебя заберу отсюда, заберу домой». Ну, в общем, куда-нибудь заберу. Разноцветие неоновых вывесок и вид темнеющего вечернего неба навели Нормана на размышления о старых добрых денечках, когда все было просто, когда жизнь не казалась такой непонятной и безысходной и не вызывала этого кошмарного ощущения клаустрофобии, когда тебе кажется, будто мир превратился в закрытую комнату, стены которой сжимаются и грозят расплющить тебя в лепешку. Когда зажигались неоновые огни, начиналось веселье. Именно так все и было раньше, в те относительно беззаботные годы, когда ему было чуть-чуть за 20. Ты выбирал подходящее место под яркой светящейся вывеской и заходил туда. Это веселое время давно миновало, но большинство полицейских, большинство хороших полицейских, не забыли о том, как надо ходить по городу в темноте. Они знают, как проникать в те места, где не светит неон, и что надо делать со всякой швалью, которая там ошивается. А те, кто не знает, долго не живут. Всю дорогу Норман рассматривал вывески за окном. Судя по всему, автобус уже подъезжал к Каролина-стрит. Норман поднялся, прошел вперед и остановился у двери, держась за стойку. Автобус повернул за угол и остановился на остановке. Когда двери открылись, Норман молча сошел по ступенькам на тротуар и растворился в темноте. Он купил себе карту города в газетном киоске в отеле. $6,5. Охренеть можно. Но он выложил эти денежки, потому что не собирался расспрашивать прохожих на улице. Это могло обернуться себе дороже. Как ни странно, но люди очень неплохо запоминают тех, кто расспрашивал их на улице. Иногда они даже способны вспомнить лицо человека, которого видели мельком 5 лет назад. Невероятно, но факт. Поэтому лучше ни у кого ничего не спрашивать, а то вдруг что случится? Что-нибудь очень плохое. Скорее всего, ничего не случится, но лучше обезопасить себя от случайностей. Как говорится, перебдеть лучше, чем недобдеть. Судя по карте, Каролина-стрит пересекается с Беодри Плейс в 4 кварталах к западу от автобусной остановки. Приятная прогулка пешком теплым погожим вечером. На Беодри Плейс и живет тот еврейчик из помощи в дороге. Засунув руки в карманы, Дэниелс неторопливо пошел вдоль по улице. У него на лице застыло полусонное и слегка глуповатое выражение, какое бывает у человека, погруженного в свои мысли. И никто из прохожих не заподозрил бы, что внутри он весь собран и, как говорится, пребывает в полной боевой готовности. Он отмечал про себя каждый проезжающий мимо автомобиль, каждого из прохожих, стараясь выделить из толпы тех, кто проявлял бы к нему особо пристальное внимание. Тех, кто выделял бы его. Но таких не было. И это было хорошо. Когда Норман добрался до дома кролика Тампера, а это был именно дом, а не квартира в многоквартирном доме, ему опять повезло. Он дважды прошелся туда-сюда по тротуару, присматриваясь к машине, припаркованной у подъездной дорожки, и пытаясь заглянуть в освещенное окно на первом этаже. Окно гостиной. Занавески были раздвинуты, но плотный тюль закрывал обзор. Сквозь ткань просвечивало размытое пятно, которое меняло цвет. Скорее всего, телевизор. Телевизор работал. Значит, Тампер был дома. Тампер сидел перед ящиком, смотрел какую-нибудь ерунду и, может быть, грыз морковку. А скоро он встанет и отправится на работу на автовокзал, где будет пытаться помочь безмозглым и глупым бабам, которые по определению не заслуживают того, чтобы им помогали. Потому что они тупые или просто стервозные. Еще на вокзале Норман обратил внимание, что у Тампера не было обручального кольца. Да и вообще этот сморчок выглядит как законченный пидор. Но опять же, лучше перестраховаться. Дэниелс заглянул в салон тамперского Форда, старого 4-5-летнего драндулета, припаркованного у дома, в поисках хоть каких-то знаков, говорящих о том, что Тампер живет не один. Но ничего подозрительного он не увидел. С довольной ухмылкой Норман оглядел улицу. На улице не было никого. «У тебя же нет маски», — подумал он. «У тебя нет даже нейлонового чулка, чтобы натянуть его на лицо. Да, Норман?» «Да, у него нет ни маски, ни даже чулка». «Ты совершенно об этом забыл». «Но если честно, то нет. Не забыл. У него была мысль, что завтра, когда взойдет солнце, в мире станет одним чахлым еврейчиком меньше. Потому что иной раз в таких тихих кварталах, как этот, случаются по-настоящему страшные вещи. Например, в дом врываются люди, в основном обкурившиеся наркоманы или пьяные в зюзю юнцы, и начинается полный беспредел. Жестоко, да, но такова жизнь. Как там пишут на футболках и на наклейках на автомобиле? Дерьмо случается с каждым. И нередко бывает, как бы нам ни хотелось, чтобы все было наоборот, что это дерьмо случается не с плохими людьми, а с хорошими. Например, с одним славным евреечком, который читает правду и помогает беглянкам-женам скрываться от их законных мужей. А это неправильно. Так не должно быть в нормальном обществе. Если так будет, то не будет вообще никакого общества. Впрочем, это уже не лечится. В мире полно мягких, добросердечных людей, которые готовы помочь якобы несчастным забитым женщинам. Но все эти мягкие, добросердечные люди не совершили одну роковую ошибку, которую совершил этот человек. Он помог его жене. Норман знал это наверняка, без малейших сомнений. Этот человек ей помог. Он поднялся на крыльцо, еще раз огляделся по сторонам, чтобы убедиться, что на улице никого нет, и позвонил в дверь. Подождал, позвонил еще раз, и теперь его напряженный слух, уже настроившийся на то, чтобы улавливать даже малейший шум, различил звук шагов за дверью. Не топ-топ-топ, а тихое шлеп-шлеп-шлеп. Тампер в домашних носочках. Как это трогательно и мило. «Иду, иду!» — крикнул Тампер. Дверь открылась. Тампер вытаращился на Нормана. Его большие глаза как будто расплывались за толстыми стеклами очков. «Могу я вам чем-то помочь?» — спросил он. Его рубашка была не застегнута и не заправлена в брюки, а под рубашкой виднелась футболка в полоску типа матросской тельняшки. Точно такая же, как и те, которые любил носить сам Норман. Почему-то именно эта футболка его и добила. Это была уже последняя капля. Та соломинка, которая переломила хребет верблюду. Он буквально взбесился от ярости. Да как он посмел, этот жалкий ублюдок, надеть такую футболку? Футболку белого человека! «Наверное, можешь», — сказал Норман. Наверное, было что-то такое в его лице или в голосе, или и в том, и в другом, что сразу же насторожило Словика. Он широко распахнул глаза, попятился и протянул руку к двери, явно намереваясь захлопнуть ее перед носом у Нормана. Но было уже слишком поздно. Норман рванулся вперед, схватил Словика за грудки и буквально впихнул его в дом. Дверь он захлопнул ногой, этаким небрежным и элегантным пинком в стиле Джина Келли.
Звезда Бродвея и Голливуда 40-х-50-х годов. Создал новый спортивный стиль танца, считается одним из лучших танцовщиков кино и эстрады.
«Наверное, можешь», — повторил он. «Я очень надеюсь, что можешь. Для твоего же блага. Я задам тебе пару вопросов, Тампер. Пару очень хороших, правильных вопросов. И ты мне на них ответишь. И ты помолись своему носатому еврейскому богу, чтобы он тебе подсказал правильные ответы».
«Убирайтесь отсюда!» — закричал Словик. «А то я вызову полицию!»
Норман Дэниелс от души посмеялся над этим внушительным заявлением, а потом развернул Словика спиной к себе и заломил его левую руку, сжатую в кулак, за спину, так что кулак прикоснулся к правой лопатке. Словик заорал благим матом. Норман просунул руку ему между ног и легонько прижал яйца.
«Прекрати орать!» — прошипел он. «Немедленно прекрати, или будет яичница. Яйца тебе оторву, если еще не понял».
Тампер тут же заткнулся. Он по-прежнему хватал ртом воздух и тихонько сдавленно подскуливал, но Норману это ничуть не мешало. Он затащил Тампера обратно в гостиную, взял с журнального столика пульт дистанционного управления и сделал звук на телевизоре погромче. Потом он отвел своего нового приятеля на кухню и там уже отпустил. «Встань к холодильнику», — велел он. «Прислонись к нему задницей и лопатками и стой смирно. Если ты оторвешься от этой дуры, хотя бы на дюйм, я тебе нос оторву. Все понятно?»
«Да», — выдавил Тампер. «Кто вы? Что вам нужно?»
Он по-прежнему был похож на дружка Бэмби, кролика Тампера. Вот только его голосок звучал теперь, как у притыренной совы Вудси.
«Я Ирвинг Левин, корреспондент новостей NBC», — сказал Норман. «А сейчас у меня выходной, и я собираюсь как следует поразвлечься».
Он принялся открывать ящики кухонного стола, не спуская при этом глаз Тампера. Он не думал, что старина Тампер рванется бежать, но всякое может случиться. Когда человек сильно напуган, в какой-то момент его переклинивает от страха. Он словно переступает какой-то барьер и начинает вести себя непредсказуемо, как торнадо.
«Что? Я не понимаю».
«А тебе и не надо ничего понимать», — сказал Норман. «В этом-то вся и прелесть, мой друг Тампер. Тебе не нужно ничего понимать, не нужно ничего знать, разве что правильные ответы на несколько очень простых вопросов. Обо всем остальном позабочусь я сам. Я ж профессионал как-никак. Можешь считать, что я спец из фирмы «Умелые руки».»
Он нашел то, что искал в пятом ящике, самом нижнем. Простеганные рукавички, чтобы брать горячие кастрюли. Такие славные, в мелкий цветочек. Действительно, милая вещь. Самая подходящая вещь для аккуратного маленького еврейчика, который собрался вытаскивать свою кошерную запеканку из своей кошерной духовки. Норман надел рукавички и быстро протер все ручки ящиков, чтобы на них не осталось его отпечатков пальцев. Потом он схватил Тампера за шкирку и отвел обратно в гостиную. Там он взял со столика пульт от телевизора и вытер его о рубашку.
«Сейчас мы с тобой, друг мой Тампер, побеседуем с глазу на глаз», — сказал он.
Его горло сдавило, и его собственный голос казался ему каким-то чужим, почти что нечеловеческим. Норман почувствовал, что у него возникает эрекция. Но его это не удивило. Так было всегда, когда он бесился. Он швырнул пульт на диван и повернулся к Словику, который стоял, сгорбив спину, и из-под его толстых очков в роговой оправе слезы текли в три ручья. В этой своей полосатой футболке из тех, которые должны носить только белые люди.
«Нам с тобой надо поговорить. И очень серьезно поговорить. Очень серьезно. Ты мне веришь, дружище? Уж лучше поверь, мой тебе совет. Понял, мать твою?»
«Пожалуйста!» — пропищал Словик и протянул к Норману трясущиеся руки. «Пожалуйста, не делайте мне больно! Вы, наверное, ошиблись. Наверное, вам нужен кто-то другой, а не я. Я ничем не могу вам помочь!»
Но в итоге Словик ему помог. Причем неплохо помог. Только пришлось перейти в подвал, потому что под конец Норман начал кусаться, и даже звук телевизора, включенного на полную мощность, уже не мог заглушить вопли несчастной жертвы. Да, Словик вопил как резанный, но в итоге он все же помог. Когда веселье закончилось, Норман вернулся на кухню и нашел под раковиной упаковку мешков для мусора. Он оторвал от рулона один мешок и сложил туда стеганые рукавички и свою рубашку, в которой, в ее теперешнем виде, уже нельзя было показаться на улице. Он возьмет этот мешок с собой и выкинет где-нибудь по дороге. Потом Норман поднялся наверх, в спальню Тампера. Он перерыл весь шкаф и нашел только одну более или менее подходящую вещь, которая налезла бы на его широкие плечи. Старый застиранный свитер с эмблемой «Чикаго Буллс». Норман положил свитер на кровать, пошел в ванную Тампера и включил душ Тампера. Горячая вода пошла не сразу, так что Норман еще успел заглянуть в аптечку Тампера. Там он нашел пузырек с Адвилом и принял сразу 4 таблетки. Зубы болели, челюсти буквально сводило. Нижняя половина его лица была вся в крови, в волосах и мелких ошметках кожи. Он встал под горячий душ и намылился мылом Тампера, ирландской весной, напоминая себе, что мыло надо потом забрать и выкинуть в мусорный мешок. Он не знал, насколько ему помогут все эти предосторожности, потому что понятия не имел, сколько улик он оставил внизу, в подвале. В какой-то момент он как будто отрубился и перестал воспринимать происходящее. Стоя под душем, Норман запел.
Бродячая роза, где ты бродишь, бродячая роза? Никто не знает, никто. Дикая роза, колючая роза, кто прижмет тебя, роза, к груди?
Он выключил воду, вышел из душа и посмотрел на свое бледное призрачное отражение в запотевшем зеркале над раковиной.
«Я прижму», — произнес он без всякого выражения. «Я вот кто».